Ну, последняя часть, мне уже, честно говоря, надоело говорить про этот ролик Милова, но уступая, как говорится, запросам наших слушателей и исходя из того, что я все-таки обещал сделать подарок, я сделаю над собой усилия и продолжу об этом говорить. Итак, адская культура Союза и культурная революция. Ну, что вам хочу сказать. Действительно, в советское время, в определенный период, в основном это было характерно, скажем, ну, для 70-х годов, особенно для 60-х. Люди носили одинаковую серую одежду. Это можно увидеть особенно в фильмах 60-х годов, да, которые тогда появились. Но это было стремление государства и общества всего обеспечить всех возможностями вообще иметь одежду, костюмы, там, я не знаю, что угодно, что производилось таких массовыми тиражами. И задача стояла именно в обеспечении, а не в том, чтобы создать их какое-то, так сказать, чудовищное разнообразие. Дальше пошло разнообразие. Если бы это продолжалось сейчас, было, наверное, еще более разнообразно и с расцветом технологий легкой промышленности. То есть это не свойство системы, а свойство периода развития. Это не было желание там всех одеть в одинаковые тужурки, как в Китае, там по образцу Мао. Что тоже было в свое время, кстати, следствием того, что в массовом порядке надо было бы обеспечить людей одеждой, а не какими-то специальными изысками. Этот период был, и он прошел. Ну, вот. Ну и хорошо, вот если сравнить с сегодняшним днем, ну, увидеть там девушек, которые там раскрашены в разные цвета волос. Кстати, они почему-то в массе своей, ну, как бы стали, как бы это выразить, чтобы никого не обидеть, менее красивыми, чем были в советское время. Я думаю, это тогда многие отмечали, что у вас очень много красивых женщин, а сейчас как-то это уже как тренд не существует или существует для, так сказать, дам такой очень узкой специализации, и то на любителя. Вот. Можно, конечно, сейчас воспринимать там рваные джинсы как признак свободы, о том, что если хочешь, можешь одеть рваные, можешь не рваные. Но я не думаю, что это является тем критерием, по которому ты оцениваешь, в конечном итоге, даже с сегодняшнего дня, да, качество своей жизни. Вот я могу надеть джинсы такие или сякие, и от этого счастлив. Или я вообще вот хотел бы опять вернуться в общество, где единственная причина зависти у меня, как говорит Белов, стояла в том, что у меня нет какой-то одежды. Там, ну, нет, например, дубленки, а я вместо этого должен ходить в синтетические куртки или наоборот. Вот понимаете, общество, для которого проблемы человека сводятся вот к такой ерунде, как мы это сейчас понимаем, знаете, это общество, которое внутренне счастливое, потому что у него других проблем более глобальных, которых он не может решить никаким способом, не достать там через кого-то, ничего-то. У него других проблем более кардинальных больше нет. Вот понимаете, именно это люди сейчас и ценят, те, которые видели советскую эпоху, что те проблемы, которых у них тогда не существовали и появились сейчас, они сейчас не могут решить никакими силами. Их нельзя там где-то достать, там, где-то там, не знаю, приобрести каким-то образом. Вот этого нет и нет. Вот у тебя нет уверенности в завтрашнем дне, как я была в советское время, в котором мы реально жили. Ее нет. Вот совсем, от слова совсем. Ты ни на каком уровне не можешь быть уверенным. Даже если ты, так сказать, губернатор, там, понимаешь, и тебе дана возможность там воровать сколько угодно, но все равно рано или поздно чем-то это кончится. Ты с кем-то не поладишь, тебя посадят. Ты бизнесмен, у тебя, так сказать, там создал свой какой-нибудь парфюмерный бизнес, да, у тебя появилась супруга премьера, которая захотела этот бизнес себе приобрести, у тебя его отжали, а тебя самого посадили. Вот это все реальные истории, так сказать, из нашей жизни. Понимаете, то есть никто не может быть ни в чем не уверен, не гарантирован. Даже самый олигарх, который сидит, так сказать, где-то на Западе, купается в своих миллиардах, он тоже не очень купается, потому что понимает, что в любой момент он может этого лишиться. Это не навечно. Поэтому они стараются жрать в три пуза и, как говорится, потреблять непотребленные, потому что в любой момент это могут отнять. Ну, не через преследование народа, так через санкции. Сменится здесь, так сказать, власть, придут какие-нибудь новые питерские, они отнимут это у старых питерских. Вот. Или там московские новые, так сказать, ну, хотя им не свойственна такая клановость, как питерские, ну, например. Вот. То есть никто ни в чем не уверен. А тогда эта уверенность была, причем в масштабе всего общества. И что касается культуры при этом, то оценивая объективно уровень культуры, который существовал в Советском Союзе, когда это была самая читающая страна и так далее, сравнивать его с нынешней культурой и считать, что тут уровень адский, а вот здесь мы наконец-то пришли к светлому культурному счастью, ну, посмотрите на телеэкраны, посмотрите на вообще уровень образованности людей, которых благодаря нынешней системе образования они уже не умеют правильно писать, а тогда, в общем-то, это считалось нормой по жизни. Вот, и, в общем-то, степень этой образованности. Я смотрю хотя бы по комментариям, которые появляются там не только к нашим роликам, но и другим. Это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было в советскую эпоху и сейчас. Так что насчет адской культуры я бы советовал Белову скорее, так сказать, проанализировать уровень нынешней культуры, до чего она докатилась. Что касается жизни в Союзе, как в узком коридоре возможностей и скудной перспективе, если люди не попадали в номенклатуру. Перспектива у них была профессионального роста. Она существовала реально у каждого. Более того, я хочу сказать, что она была в значительной степени более уверенной в том, что если ты выбирал себе какую-то стезю, там, научную, там, я не знаю, рабочую, преподавательскую, там, художественную и так далее, ты понимал, как расти и к чему расти, и какие для этого есть вполне преодолимые, постижимые для тебя этапы. Ты, так сказать, не прыгал там из одной области в другую, ты выбирал то, что тебе по душе, и вот этот, ну, в моем случае это выбор, который случался там на этапе выбора там, учебного заведения, там далее там, роста какого-то там обучения, если ты учился, как говорится, прилично, а не сочковал, или там, чтобы тебя не отчисляли за неуспеваемость, как уже упоминаемого Цоя, то ты вполне мог достичь тех ступеней, на которые ты стремился. Ты был художником, ты мог начать рисовать лучше, участвовать в выставках, дальше там как-то расти. То есть в этом смысле жизнь Союза – это узкий коридор возможностей для тех, кто выбрал себе этот коридор. Вот коридор-то ты мог как раз выбрать. А дальше в этом коридоре это уже все зависело от твоих способностей. У тебя они есть или нет, ты хочешь развиваться или не хочешь, получаешь, не получаешь, достигаешь или не достигаешь и так далее. Поэтому я не очень понимаю, я и не согласен с тем, что это какой-то узкий коридор, в который невозможно было попасть. Поехать в Болгарию было трудно. Я не знаю, может, Мелову было трудно, или он, так сказать, до этого просто не дорос в советское время, он был еще слишком молод. Ну, вот, я ездил в ту поездку за границу, были такие возможности. Я не могу сказать, что это было какое-то потрясение в жизни. Это было интересно, но не более того. Мы вообще как-то тогда жили в обстановке, и это тоже очень важно, самодостаточного государства, в котором все есть. Вот тебе надо поехать на отдых, тебе не обязательно для этого там ехать в Турцию или там в Египет, или в какую-то другую страну, и только там тебе будет счастье. А если ты не поедешь, то у тебя были такие же возможности здесь, внутри Союза, по единым законам, единым правилам, по системе, которая была тебе понятна, которую тебя не могли просто так взять за шиворот и арестовать ни за что, подвесить под какие-то там ограничения, типа там ковида, не ковида и чего угодно. В общем, ты жил в самодостаточном государстве, в котором тебе декларировали, что все вокруг народное, и ты реально это ощущал. То есть у тебя не было какого-то дискриминационного чувства от того, что вот ты чего-то лишен просто потому, что ты рылом не вышел. Что сплошь и рядом происходит там. Поэтому так сказать, поездки, что касается границу, они в тот период, во всяком случае, были некой экзотикой, которая, ну, не валялась на дороге, но, допустим, вот, ну, приведу пример. Когда я впервые попал во Францию, это было в 70-м году. В 74-м году это подвернулась такая поездка, которая, ну, мне дуриком досталась, честно говоря. Но это была поездка от комсомола на 30-летнюю годовщину освобождения Парижа. Она мне очень многое дала, в частности, с точки зрения прогресса французского языка, но это другое. А главное, это то, что в нашей группе, ну, которой было, наверное, около 30 человек, насколько я помню, ну, примерно 2/3, это были работники вот разных производств, заводов там и прочее, прочее. Я их как бы даже не очень хорошо помню, но просто с некоторыми из них вот я разговаривал, ну как вы поехали, сколько вам это стоило. Выяснялось, что, во-первых, у них было достаточно просто эту путевку приобрести. В общем-то, надо было на это желание, далеко не все на это, в общем, как бы и хотели, и подписывались, не всем это было интересно. Но те, кто поехал, и причем я подчеркиваю, что это были не какие-то там профсоюзные бонзы, да, а именно работники, они, ну, какую-то там феерическую часть этой путевки, чуть ли не 2/3 или 3/4, получали за счет профкома. А только остальную часть оплачивали сами. Наверное, они для этого должны были быть на хорошем счету. Я думаю, что для этого, так сказать, существовали и характеристики, о которых я уже раньше упоминал. Но если ты этого хотел и добивался, то этого можно было достичь вполне реально. Всем было понятно, что значит быть на хорошем счету. Ну, там, не пить на производстве, да, там, не допускать какие-то косяки. Вот, в общем, ну, нормально работать, как бы быть на хорошем счету, это было совершенно понятно и естественно. И поэтому, если ты, так сказать, для тебя была такая самоцель, так сказать, ездить в туристические поездки, ну иди работай на производство, вот там это все легче сделай. Ну, это надо было, да, работать на каком-то другом, скажем так, производстве, а не, так сказать, сидеть там в чистом кабинете или там писать, так сказать, какие-то научные труды. Хотя и там тоже эти самые поездки существовали, но, может быть, не в таком объеме. Но, короче говоря, я это расцениваю сейчас так, что государство определенным образом компенсировало вот этим вот избыточным, как бы, экзотическим благом для советского, так сказать, человека то, что люди работали в более, так сказать, как бы тяжелых условиях, на более непривлекательных, может быть, с точки зрения общего престижа, я имею в виду, работе и так далее. Это, в общем, было вполне нормально. Тем более, что за этим стоял некий финансовый фонд, потому что люди платили даже ту часть, которую не платили, все-таки в рублях, который был неконвертируемой валютой, а расплачиваться за это приходилось валютой. Ну, там была сложная схема взаимозачетов, туристы в гораздо большем объеме ездили к нам, так сказать, в меньшем объеме наши туристы ездили за рубеж, и тут как-то одно компенсировало другое. Но, короче говоря, относительно узкого коридора возможностей я категорически не согласен, потому что коридор был достаточно широк, просто если было желание им воспользоваться, то возможности для этого были, и что самое главное, всем было понятно, как это сделать. Относительно того, что номенклатура жила хорошо, у них были санатории, машины, за границу ездили, были доступны многие другие вещи и так далее, но я полагаю, что Милов сам никогда к этой номенклатуре не принадлежал, ну и, в общем, заслуженно, и не его семья. Вот, а скорее всего, все питались как бы рассказами о номенклатуре, о том, которым есть. Мне с жизнью номенклатуры соприкоснуться приходилось. И я не должен сказать, что это номенклатура, которая жила в каких-то принципиально других условиях, чем жила большинство людей. Ну, может быть, у них были какие-то там, я говорю, может быть, это в большей степени по книгам, чем по собственному опыту. Да, какие-то продовольственные пайки в страну, когда в стране было в целом голодно. Но надо сказать, что это был, в общем-то, и период, когда кадры управленческие, которых всегда труднее формировать, они и ценились больше всего. То есть с них как бы и было больше обязанностей на них возлагались, да. Не говоря уже про такие детали, как ненормированный рабочий день и прочее. Каких-то сумасшедших зарплат они точно не получали. Вот это я вам могу достоверно сказать. Что касается вообще привилегий, ну, это забавно, конечно, все. Но, скажем так, В качестве привилегии вот были государственные дачи, но это у какого-то высшего слоя номенклатуры, там, я не знаю, может быть, на уровне членов Политбюро, там, ЦК. Вот недалеко от дачного поселка, которым уже, так сказать, я уже купил в свое время дачу, располагается, допустим, дачный поселок, я это точно знаю, вот горкома партии. Он до сегодняшнего дня существует, естественно, он какому партии не принадлежит, но можно посмотреть просто на домики, которые там есть. Это совершенно по тем, так сказать, временам такие же вот стандартные дачные домики, которые же люди получали там на производстве, где-то еще, и говорить, что они это получали как дачи, они вполне возможно, что их получали бесплатно на тот период, пока они работали в горкоме. Когда они прекращали работать, они как бы из дачи, так сказать, соответственно, выметали, сдавали ее. И все. То есть это была функция работы в тот момент, когда человек ее реально занимал. А работа прекращалась, и все, как говорится, прекращалось. То же самое касается и государственными дачами. Но для примера могу тоже сказать, вот те, кто бывал на Воробьевых горах, Ленинских горах, знают, что там вот вдоль побережья Москвы-реки находится такой комплекс специфических дач, за каменными заборами, которые по сегодня охраняются ФСО. Это дачи, которые были построены в хрущевское время для членов Политбюро. Их тогда, если не ошибаюсь, было около 11 штук, потому что там число 11 членов Политбюро, это было там почти фиксированное. Оно менялось, конечно, потом со временем, но в Брежневско, скажем так, Андроповскую и дальше эпоху, там до Горбачева, оно было практически фиксированным. Вот на том уровне можно посмотреть, что собой представляли вот эти вот дачи. Сравните хотя бы с сегодняшними, да, там, дворцами, участками, о которых вы знаете, хотя бы по расследованиям Навального, да и без него, собственно, тоже. Понимаете, это как бы небо и земля. Вот на этом этапе попрекать как бы номенклатуру Советского Союза, которой я сам по себе никакого, как бы, сожаления и пиетета не испытываю, но на их фоне попрекать это по сравнению с тем, чем обладает нынешний аналог номенклатуры, ну, это просто детство, понимаете, это как попрекать людей в, так сказать, в пионерском лагере, то, что они получили лишнюю печеньку, за то, что они стали там руководителями там, каких-то пионерских отрядов, хотя, а вы тут, так сказать, что называется, из бочки с повидлом, так сказать, гребете себе большой ложкой все, сколько чего и сколько угодно. То есть, ну, это не тот момент сейчас, когда, особенно сейчас, когда номенклатуру можно привлекать привилегиями. Тогда вот в конце 80-х, то есть в период Демшизы, из которого ментально вышел Мылов, это была популярная тема, поэтому он ее как бы продолжает по инерции гнать и сейчас. Но если сравнить то, что реально получила вот эта вот номенклатура, причем не только в путинский период, но и допутинский, вот когда они начали расхватывать себе куски госсобственности, когда появились все эти Гусинские, там, Абрамовичи и подобные, так сказать, в огромных объемах, вот тогда уже стало понятно, что советская номенклатура, это было просто не то, что дети, а просто они даже и не понимали, что у государства можно украсть, и мысли такой в голове не имели. Ну, в качестве примера приведу вам, что, допустим, в конце 70-х, в начале 80-х был такой инцидент, о котором было широко известно в Москве. Брежневу, все-таки генеральный секретарь ЦК КПСС на протяжении уже там почти двух десятков лет, там, или полутора десятков, так сказать, подчиненные задумали построить новую квартиру, то есть, вернее, там, достойную генсека. Вот какой-то дом там выбрали в центре, так сказать, на нем отделали квартиру, которая была сумасшедшей площади аж по сегодняшним дням, да, по тем дням, это 400 квадратных метров. И завезли в него как-то Брежнева, чтобы показать, и он это все посмотрел. И сказал, это что, вот на меня с семьей 400 метров? Это вы что, вот как-то обалдели, что ли, вот вообще, это что я? Кто я такой, чтобы вот эти 400 метров занимать? И занимать ее отказался. И продолжал жить в своей квартире на Кутузовском проспекте, который вот там сейчас на доме лежит мемориальная табличка, но квартира уже принадлежит там неизвестно кому, там она продана, перепродана. Ну вот, и эта квартира была, вот я говорю, площадью 120 квадратных метров. И он так и остался мне жить до конца жизни. При этом, что характерно, что вот та самая брежневская квартира так за все время Советского Союза никем не занималась. Она так и стояла пустой. Вот Брежневу она не подошла, и никто ни из будущих генсеков ничего так на это и никогда не посягнул. И не счел для себя это достойным. Вот. В конце концов, ее уже в начале 90-х под себя, так сказать, загробастал Хасбулатов. И он сейчас в этой брежневской квартире живет. Вот. Я понимаю, что по сегодняшним меркам там 400 квадратных метров, это смешно, что там, видите, когда там Чемизов в этом... в гостиница «Москва», так называемый, владеет апартаментом 1400 метров, и это тоже не предел. Вот, сейчас уже и больше владеют. Именно квартирами, повторяю, а не домами отдельными. То есть, зачем они нужны, я уже вообще не понимаю, это какое-то безумие, но тем не менее, вот такое как бы есть, но сравнить это с рамками и привилегиями советской номенклатуры, ну, это просто смешно. Кстати сказать, это вопрос не одного Брежнева. Там выше этажом над ним, по-моему, жил Андропов, будущий генсек, и тоже продолжал жить в этой же самой квартире до самой своей смерти. И ниже из него жил Щелоков, вот тот самый министр внутренних дел, который тоже упоминал Милов, но он приходил там каким-то там родственным человеком, Брежневу, в общем, через там каких-то у них были взаимные родственные связи. Вот, но, в общем, он тоже, как говорится, на больше не претендовал. Это вот относительно таких возможностей и привилегий советской номенклатуры. Что касается рабского менталитета, тоже очень любопытное. Страна, которая десятилетиями воспитывали в обществе позорный рабский менталитет людей, зависимых от подачки тех, кто находится у власти. Какая чудная фраза. Это что, он про современную Россию, что ли, пишет? Вот про ту, которая как раз воспитывает позорный рабский менталитет у тех людей, которые хоть что-то получают от власти, и зная прекрасно, допустим, что они работают в государственной системе, допустим, теми же учителями, там, врачами, директорами школ, они участвуют, например, в фальсификации выборов. Прекрасно знаем, что они фальсифицируют. Вот это и называется покорным рабским менталитетом, но он взялся целиком из той конструкции государственной, которой возник как раз и сам Милов, и к которой он как бы приложил руку в период своего становления, а затем, значит, короткого пребывания там где-то около власти. Поэтому то, что советская идеология целенаправленно воздвигла ментально слабого человека, это надо сравнить советского человека с менталитетом тех, которых воспитала нынешняя государственная система. И сравнение будет точно не в его пользу. А уж говорить, что это отличается от Штатов и стран Западной Европы, где человек чувствовал себя свободнее, куда. Но это надо было там пожить. Мне вот довелось это сделать, поэтому сказать, что человек там от этого духовно свободен, совершенно нельзя. Человек тут связан такими же условиями, при которых, как и в России сегодняшнее, лишение его источника пропитания, это для него означает жизненную катастрофу. В Советском Союзе такого быть не могло. То есть, если ты работал и работал нормально, вот, что было, в общем-то, достаточно легко достижимо, никто тебя, твоих жизненных благ и твоего жизненного уровня не лишал, это не делало тебя рабом. Что, собственно, и свидетельствует именно о том уровне советской культуры, который мы имеем по сравнению с культурой сегодняшней. Сравните хотя бы на уровне демонстрации там, советское кино и нынешнее российское кино. Вот это пример уровня культуры, сделанных в одних условиях и в других условиях. Те фильмы, в значительной своей части это шедевры, здесь, это полное дерьмо, которое вот раз посмотреть, если есть какое-то желание следить за этой полицейской фабулой, потом выбросить и не вспоминать. Знаете, вот это конкретная разница. Что касается итога, поэтому, который подводит Милов, то, разумеется, он, как я уже говорил в самом начале, пытаются оправдать в конечном итоге не какую-то слабость Советского Союза, а то, что он и его подобные, им подобное удалось сделать Советским Союзом, то есть его развалить и, как следствие, получить те обломки, на которых мы сегодня живем в условиях нарастающей тоталитарной диктатуры. Вот это вот тот самый итог, который получили Милов товарищи в результате того, что им удалось провести государственный переворот вместе, как говорится, со своими как бы владельцами и покровителями, вот, для того, чтобы создать действительно ущербное государство, которое тянутся до Советского Союза, еще тянутся и тянутся, и которое, дай бог, до него дотянется, когда свергнет вот эту вот верхушку и сумеет воссоздать те начала, на которых был строился Советский Союз как великое государство, которое, кстати, воссоздавалось еще и до Советского Союза, там, государями-императорами и так далее. Поэтому я думаю, что его желание, конечно, довести население, вот, как он пишет, жили в нищете, поругавшись со всем миром, при том, что населению было почти нечего жрать, это вот тот самый квинтэссенция общества, которое предлагает нам Милов вместо замены Советского Союза. Вам будет чего пожрать. Ну, одеться, ну, там, сексом позаниматься, ну, так сказать, еще что-то. И вы от этого должны быть счастливы. Вот дальше, как там дальше жить вас в мире, это со всем остальным миром, который вам позволит это делать. Не потому, что вы это заслужите, а он вам просто позволит это делать. Вот это уже, так сказать, обустроит ваш, вот эти вот демократы, которые проиграли власть в народных глазах тогда же в 90-х годах, и которые сейчас уже практически нет шансов до него дорваться. Вот желание их – это создать такое общество, в котором бы человек был счастлив от того, что ему позволено просто жрать и употреблять свои вот какие-то первичные, невредные для государства потребности. Все. А вот все остальное, если у него уже это иметь, он должен быть от этого уже счастлив. Вот это вот идеал того общества, которого нас пытается подтолкнуть Милов, которому, я думаю, подавляющее большинство людей, уже не советских людей, а уже поживших в этом самом обществе, отвергает. И делает это совершенно заслуженно. Я в этом смысле солидарен с ними и просто хотел показать этой передачей, что для этого у них есть очень веские основания не только в их нынешнем, но и в предшествующем историческом опыте. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо вам за то, что вы прослушали.